Взрослая жизнь – это когда после работы идешь не в бар, а на вторую работу.
В моем понимании это уже too much.
Когда ты работаешь в одной структуре над схожими продуктами, ты начинаешь вариться сам в себе.
Это меня научило по максимуму выживать времени там, где я есть.
5 дней поработал и понял, что я больше не могу.
Всем привет! Это подкаст бизнес-школы Лаба «Умных любят» и его постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня Облицова, я ведущая этой рубрики, а в сегодняшнем выпуске мы будем разбирать, нормально ли работать на двух работах одновременно и в чем плюсы и минусы такого подхода. Наверняка вы слышали этот популярный мем о том, что взрослая жизнь — это когда после работы идешь не в бар, а на вторую работу. Вот одного такого взрослого человека я пригласила сегодня на подкаст. Знакомьтесь, Федор Попадюк, продюсер и автор подкаста в издании «Украинская правда». А еще Федя несколько месяцев работал на двух работах.
4 месяца.
Ну, рассказывай, как так получилось, что ты одновременно занимался разными проектами?
Даже это 2 полноценных, есть еще 1 неполноценная. А в какой-то момент у меня еще появились менторы, которых надо было учить по подкастам, и получилось, что это на месяц у меня еще было 3 работы.
Это трэш.
Да, это был очень ужасный период. Я не знаю, как так получилось. Ну, наверное, получилось в первую очередь из-за того, что я работаю в медиа. А когда ты работаешь в медиа, и если ты чего-то хочешь, то тебе надо либо искать какие-то варианты. Например, там, не знаю, тебе надо поставить брекеты, как мне вот, или там ты хочешь поехать в нормальный отпуск, или ты хочешь, чтобы у тебя не было приступов тахикардии, когда у тебя конец месяца и заканчивается зарплата. Ну, то есть так, это как бы такая ситуация, которую ты принимаешь, потому что нас предупреждали еще там в универе, что вы идете в журналистику, и там замдекана говорит, что туда люди идут не за деньгами, и ты такой, да-да-да. Потом ты понимаешь, что реально туда люди идут не за деньгами, и, ну, и тебе либо надо просто уходить в другую сферу, либо оставаться и принимать правила игры. Ну, и я вот как-то все время ищу какие-то оправдания, чтобы оставаться. Ну, и случилось так, что был какой-то очень такой тяжелый март-апрель, как раз связанный с зубами, потому что когда начался карантин, у меня начали сыпаться зубы буквально, и я потратил там какую-то очень бешеную сумму. По-моему, я посчитал, что я потратил свою... Вот, я откладывал... Думал, ведь, что я буду откладывать на Бали, и я вот потратил какое-то бешеное количество денег. Ты знаешь, как стоматология в Киеве. Тебе больно от того, что тебе больно, и тебе больно от того, что ты за это платишь. Такой двойной уровень мазохизма, на который ты не готов. Вот.
Короче, вопрос в деньгах.
Ну да, просто я не понимаю, как еще нормальный человек будет работать на двух работах. Это какая-то либо очень интересная стадия трудоголизма, либо ты себя не контролируешь, а просто берешь на себя кучу разных проектов. Кстати, сейчас тоже моя проблема. Но в основном, да, ты такой прикидываешь, что тебе надо увеличить свой заработок, и ты такой, ну, было бы неплохо. Я занимался раньше SMM, я отвечал за SMM, и 2 года, наверное, уже я этим занимался, и меня в какой-то момент это очень сильно начало угнетать. Собственно, меня это перестало угнетать, когда у меня появились подкасты, потому что как бы подкасты меня 2 раза спасли от такой депрессии полноценный, когда я чуть было не уволился. И не уволился только благодаря тому, что начал заниматься подкастами. И... Но наряду с тем, что подкасты, это год назад это вообще было что непонятное в Украине. И... То есть мне приходилось это делать в свое свободное время и исполнять основные функции. И в какой-то момент я понял, что SMM меня очень утомил. Опять же, после коронавируса, когда у нас там были тоже 1-2 месяца очень адские, когда ты просыпаешься в 9, начинаешь работать и в 9 заканчиваешь. И тебе, ты сидишь из дома, но у тебя все равно рабочий день растягивается. И...
Так а как же ты тогда в этот свой так загруженный график втиснул еще одну работу?
Я потом поехал на море в июне. Два дня у меня я спихнул все на СММщика, который там у нас был, который сейчас вместо меня за все теперь отвечает полностью. И у меня было два дня таких прекрасных отдыха, когда я не трогал телефон, трогал только, чтобы включать музыку, я танцевал, такое испытал блаженство, беззаботность и, не знаю, просто чувствовал себя прекрасно, отдохнул. Я ехал из Киева в Бердянск машиной и назад тоже. Я, по-моему, на дорогу потратил столько же, сколько на отдых, но я себя чувствовал прекрасно. А потом я вернулся, начал это все делать, пять дней поработал и понял, что я больше не могу. И как-то так в этот момент совпало, что наши коллеги, которые у нас на этаже, Центр спильных дней, общественная организация, искали СММщика. И как-то я что-то подумал, что у них работы меньше и что надо податься. Мой мозг в какой-то момент просто попался на одну такую ошибку. Он решил, что... Начал рисовать себе идеальную картину, что будет лучше, а не хуже. Потому что это распространенная ошибка новичка. Что бы ты ни делал, надо думать, наоборот, что будет хуже, а не лучше. И я себе представил, что работы будет в разы меньше. Я себе представил, что я буду все успевать.
В общем, ты в «Украинской правде» остался делать подкасты и еще на вторую работу устроился, где занимался СММ.
Да.
В таком режиме сколько времени прошло?
23 октября был мой последний день в качестве СММщика, чему я очень радовался на самом деле и сейчас радуюсь.
Вот мне сложно понять, как это все проходит, тогда вот как проходил твой типичный рабочий день. Вот, например, у меня есть одна работа полноценная. Угу. Помимо работы я не занимаюсь никакой другой работой, но у меня есть телеграм-канал, допустим, который я веду. И у меня на него даже не хватает времени. Я что-то туда запощу раз в два дня, и мне очень стыдно за это, но я просто не понимаю, как разделять работу, вообще как себя разделять на две работы. Расскажи, как у тебя был построен твой типичный рабочий день?
Работа в центре была с 10 до 5. То есть мне надо было в 10 начинать и в 5 заканчивать. И из-за специфики, опять же, в общественных организациях контент не на таком потоке, как в новостных СМИ, когда тебе надо постоянно все там, постить каждые полчаса, час во все соцсети, там, сокращать тексты, учитывать, читать подводки. Там объем работы был все-таки меньше, там пара постов в Facebook иногда один, там пара постов в Telegram, рассылочка, какое-то там наполнение сайта. Ну и как-то получалось, я поначалу считал, что у меня там чистого времени на это уходит там реально часа 4. Вот. И остальное время там, то есть между основными занятиями и заданиями, то есть я делал какие-то подкастные штуки. Плюс из-за того, что мы были на одном этаже, я мог вот там ходить.
Между кабинетами.
Да. Ну, то есть выходные еще, есть вечер, есть...
И ты забивал все это работой?
Ну, поначалу не все, но вот чем ближе было к осени, тем я начал понимать, что у меня там выходных нет, и вечеров свободных нет. И я там это начал отчетливо понимать, когда у меня... Я стал как-то усиливать... То есть надо еще отметить, что я человек очень неорганизованный, максимально неорганизованный, и там мой подкаст я настигаю про это. И я... Это мой девиз по жизни, и так случилось в моей жизни, что я рано начал загонять себя в тупик, из которого сейчас пытаюсь выбраться. И, собственно, две работы, вот этот период мне на самом деле очень пошел на пользу, потому что я себя организовал. И то есть поначалу было более-менее, я реально справлялся. И вот там какие-то вещи у меня откладывались, какие-то опаздывались. Где-то я мог бы там работать чуть лучше, но в принципе я какой-то этот баланс соблюдал. Но в какой-то момент я понял, что все начинает трещать, и что в ситуациях так хорошо может не продлиться, и что там будут проблемы. И когда я где-то что-то не успел, и мне за это прилетело, и я себе почувствовал, что вот, ну типа... пройдет еще пару месяцев, и либо я не выдержу, и уйду. Скажу, ребята, извините, я не справился. Либо меня не выдержат, и меня уйдут.
Я пообщалась со своей знакомой, которая 7 лет прожила в США и работала там на двух работах одновременно. И вот что она говорит.
Привет, меня зовут Аня, я 7 лет прожила в Штатах, 5 из которых, наверное, да, около 5 лет я работала, совмещала две деятельности, то есть это либо была учеба и работа, либо были две работы. Из плюсов это то, что ритм, это разнообразие проектов, смена картинки, то есть одна из них была такая сухая офисная деятельность, вторая это была более такая динамичная, это была ресторанная сфера, то есть это были ивенты, либо какие-то события, вот, то есть это всегда было такое, знаешь, разнообразие интересное. Из минусов это, наверное, гонка определенная, которая, возможно, способствует выгоранию, это накладка графиков, вот, нехватка свободного времени иногда, но, наверное, это меня научило по максимуму выживать времени там, где я есть. То есть если у меня там есть определенное количество часов, и я расписываю себе задачи, да, то есть я стараюсь максимально уместить продуктивно, чтобы все успеть сделать. Расфокуса не было. В США работать на двух работах или совмещать два полноценных проекта — это абсолютно нормальная практика, причем она для тех даже людей до 40 лет, я бы даже сказала, либо совмещать проекты, то есть там люди совмещают изначально работу, то есть после 18 лет, да, дети идут в свободное плавание и вот сразу работают из-под крыла родителей. То есть изначально они совмещают полноценную учебу и работу, да, какую-то подработку, более зрелым дальше возрасте они совмещают две работы, потому что есть какие-то нюансы, да, вот, может, им нужно платить их лоун студенческий, вот, и в целом это даже поощряется, то есть не было никогда проблем договориться по графику, да, там, то есть как-то поменять, очень хорошо относятся к тому, что у тебя есть еще какая-то определенная занятость и определенный проект. Более того, даже в таких компаниях у меня друзья работают, как Google, например, у них обязательно есть еще какие-то дополнительные проекты в компании, тоже внутри, которыми они занимаются в свое свободное время.
Тоже, если говорить про журналистику, я помню, в прошлом году читал на New York Times, кажется, статью там про очередной кризис в медиа, и там писали, что сейчас, ну, на рынке медиа идут самые большие сокращения со времен 2008 года, когда была начался экономический кризис. Вот, и там были истории про журналистов, которые, ну, чтобы продолжать работать с журналистами, они параллельно еще работали баристом. Про чувака, который работал баристой в баре и при этом был журналистом там, в каком-то из изданий. Это объясняет то, как мы в мире медиа живем.
Вот Аня говорит, что у нее не было проблем с расфокусом вообще. И меня тоже этот факт сильно удивляет.
Но скажи, это же от человека зависит.
А у тебя была проблема с расфокусом? Вот, например, ты сейчас занимаешься соцсетями. А ты думаешь в голове, мотаешь свои мысли, что у тебя еще какие-то незакрытые там, вопросы по подкасту. Угу. Было у тебя такое?
Я такой человек, и поэтому проблемы с расфокусом у меня — это какая-то постоянная боль, и которую мне приходилось как-то решать по ходу. То есть, например, я раньше мог начинать работу дома там, и приезжать в редакцию там, к обеду. Там за это время я научился приезжать на 10 утра, иногда даже раньше, чтобы успеть какие-то подкастные штуки сделать. Я раньше все держал в голове, пытался как-то минимально все записывать. Последние 4 месяца у меня появился блокнот, а сейчас я донастроил Notion и там GTD-систему, и у меня вот все очень четенько. Ну и мне пришлось себя организовать, и в принципе вот этот период, я ему очень сильно рад, потому что я все-таки свои скиллзы по организованности очень сильно поднял и, ну, и стал более, как-то, наверное, продуктивней.
То есть сейчас, если возникли, то у тебя предложение еще поработать на одной работе,
нет,
ты
нет,
за?
Нет.
Ну ты же уже научился.
Нет. Я неделю приходил в себя, и вот сейчас более... Сейчас у меня одна работа, но как бы... Просто я же подкастами занимаюсь, и по факту там я делаю там параллельно 3-4 проекта, и я каждый проект тоже рассматриваю как такую около полноценную работу, и вот эта неделя у меня настолько загруженная только одной моей работой, что я радуюсь, что...
Живой.
Что, ну, да, что нет второй, потому что я, наверное, реально помирал бы.
Готовясь к этому подкасту, я поговорила с многими руководителями, и большинство из них было против двух работ. И не просто двух работ, а даже того, если бы их сотрудники работали на фрилансе. Mm-hmm. Вот, например, что говорит генеральный продюсер Лабы Инна Чуд.
Я очень радикально отношусь к дополнительным проектам. Это и фриланс, это то, что и то, что отвлекать может как-то человека, его фокус, внимание. Но при этом нужно четко разграничивать, что такое дополнительные проекты, которые какой-то заработок несут, и проекты, которые человек делает для того, чтобы отвлечься от работы, это либо его хобби какие-то, в общем, все то, что связано с зоной интересов. Условно говоря, если человек делает какие-то глиняные, например, поделки, это круто, это хобби, которое помогает ему сместить фокус с чего-то основного. Но при этом, если он, например, организовывает какую-то мастерскую, запускает собственный курс о том, как делать глиняные поделки. В моем понимании это уже too much. То есть это то, что переходит в более рабочую плоскость. Когда к нам приходят ребята на какие-то позиции там, в мой отдел, а я всем четко говорю, что я против фрилансов и дополнительных проектов, потому что всегда человек не может разграничить свое время, какая-то задача прилетает, что-то происходит на его, условно говоря, второй работе, даже небольшой, то он решает эти вопросы в основное рабочее время. А, естественно, мы как компания, на которой он работает full-time, покрываем все его отпуски, выходные, покрываем какие-то вопросы, покрываем, грубо говоря, вот я всегда такую метафору привожу в пример, покрываем его усталость на работе, а дополнительный проект, он эту усталость никак не покрывает, потому что вряд ли фрилансер даст тебе отгул, даст тебе какой-то бонус или даст тебе возможность там ходить в спортзал за счет своей работы. Ну, понятное дело, тебе просто заплатят за этот фриланс и все. Но при этом вся нагрузка и все дополнительные какие-то затраты, они ложатся на плечи твоей основной компании.
У Инны логичный и супер распространенный подход, поэтому мне сложно было найти руководителя, который бы позитивно относился к тому, что его сотрудники работают где-то еще. Но я сделала это. Слушаем, что говорит об этом Николай Балабан, издатель и коммерческий директор изданий The Village Украина, Wanderzine и Inspired.
У нас нет в штате людей, которые работали бы на двух работах, ну вот там полноценно, я имею в виду, чтобы они делили у нас там какой-то пол рабочего дня у нас или там один день у нас, другой день в другом месте. Мы за full-time работы в офисе, ну в мирное время имеется в виду, когда это станет возможным опять. Вот. Но вместе с тем мы и не против, когда наши коллеги участвуют в других проектах. Это может быть в сторонних проектах, то есть за рамками всех наших изданий. Это может быть там, проектная работа, как и оплачиваемая, так и неоплачиваемая. То есть это зависит исключительно там, от человека, который принимает решение поучаствовать. Мы даже за вот такую вот тенденцию, когда люди еще где-то работают над сторонними проектами. Основное условие вот такого вот сотрудничества, там его назвать можно там фрилансом условным, в том, чтобы это не было использование наших там, коммерческих наработок или наших каких-то стратегических инструментов для сторонних организаций, для сторонних проектов. Это первое. И второе, чтобы это не вредило ни в коем случае нашему продукту. Рано или поздно, когда ты работаешь в одной структуре над одними там, схожими продуктами, то ты начинаешь немного вариться сам в себе и можешь упускать какие-то моменты, что происходит на рынке, что появляется на рынке, чего бы можно было бы привнести нового в наши продукты. И очень часто вот такие вот фриланс-проекты дают возможность коллегам что-то привнести, в том числе и в нашу работу. То есть они видят там, как слажены какие-то там процессы, что используют, какие тенденции, какой запрос на рынке, может быть, там какая конъюнктура появляется новая или какая тенденция, но этим всем они могут поделиться этими знаниями, могут поделиться уже непосредственно в рамках нашей работы.
Самое интересное, Федик, как твое руководство относилось к тому, что ты не только у них работаешь?
Я вспомню, у меня был разговор с Сергеем, там по подкастам.
Можешь еще рассказать, сказать, кто это? Даже никто не понимает.
Помню, у меня был разговор с редакторкой УП Сергей Мусаевой, и мы там говорили по подкастам, и я сказал, что вот как бы ситуация такая, что я тут параллельно еще начал там работать с центром спинных дней и спросил, не будет ли это проблемой, потому что мне сейчас как бы там надо подтянуть эти свои запасы. Но опять же, это в контексте кризиса ты тоже начинаешь думать, хорошо бы иметь запас на 2-3 месяца, чтобы мало ли чего, или там, ну, опять же, там, пройти медосмотр, или вот такие вещи. Она сказала, спросила, буду ли я успевать, я сказал, буду, она сказала, ну, если так, то она не против. На центре тоже знали, они с самого начала они знали, что, то есть они как бы на это шли, по идее, сознательно, потому что я про подкасты говорил, и ну, все знали, что я занимаюсь подкастами, что подкасты. Ну, постоянно, которая несется из меня. И я понимаю Колю Балабана, наверное, потому что он работает в медиа и понимает, какая ситуация в медиа, и что, ну, объективно украинский медиарынок не может себе там позволить конкурентные заработные платы с IT-рынком или с там каким-то бизнесом, с пиаром, чисто потому что, ну, так, к сожалению, мы перешли к этой точке, и то есть мне из-за этого очень грустно. И...
Да, ну, в принципе, Коля объясняет, насколько я поняла, все тем, что, наоборот, вилладжу от этого польза, если люди работают где-то еще, потому что они развиваются и привносят в проект что-то новое. То есть они не засиживаются в рамках одного проекта, а они пробуют новое, узнают новое и живут активной такой жизнью на рынке, понимают больше там, людей. И я очень плюсую вообще этот подход.
Да, ну я согласен с тем же, то есть развитие важно. Я, в принципе, понимаю и Инну, ну, ты как руководитель, наверное, тоже переживаешь из-за того, что этот фокус внимания рассеивается и по каким-то причинам. И если ты видишь, что человек, например, ну, то есть когда человек делает вторую работу, там, он может практиковать по первой работе или там плохо готовиться. И тут уже надо понимать, почему человек начинает работать на второй работе, что именно в его жизни случилось и не устраивает, что он на это пошел.
Кстати, в Лаба есть такой подход, и сейчас давай послушаем, что говорит об этом Инна.
Если такая ситуация происходит, я узнаю, например, что человек фрилансит где-то, то мой алгоритм следующий. Я пишу этому человеку, договариваюсь о том, чтобы обсудить эту ситуацию, и смотрю на его реакцию. Если это какой-то единичный случай, например, кто-то попросил или захотелось отвлечься, это окей, я понимаю, что, возможно, где-то в начале там, я это не донесла. Мы эту ситуацию обсуждаем. В ходе этого разговора я понимаю, что человека не устраивает в текущей работе, потому что очень часто люди об этом не говорят, а говорят только в ходе каких-то там сложных бесед. Могут не устраивать задачи, может не устраивать график, зарплаты или какие-то другие особенности. Если я понимаю, что человека не устраивает зарплата, например, я понимаю, за счет каких результатов можно эту зарплату, каких результатов нужно достичь, чтобы зарплата его стала выше, или что нужно сделать, чтобы какой-то порог переступить, либо новые задачи взять, либо от чего-то существующего отказаться. То есть мы понимаем, как с этой внутренней проблемой человека работать. Если же человек признается, что ему надоело, то мы понимаем, надоело ему на этой конкретной позиции или надоело ему в целом в компании. Если на позиции, то тоже можно что-то другое подыскать. Если в компании, то уже, к сожалению, будь понятен.
Я, например, как сотрудник очень поддерживаю мнение руководителей о том, что как бы нормально, если сотрудник работает где-то еще и максимально развивается и не зацикливается только на одной работе. Mm-hmm. Главное условие при этом, чтобы он все успевал, все делал четко, там не заваливал дедлайны. Но если бы я была руководителем, то я бы очень сильно поддерживала мнение Инны и вела чисто такую же позицию. Потому что это странно, когда ты платишь сотруднику зарплату, даешь ему разные плюшки, он часть команды, но он что-то еще делает другое. Все равно, вот смотри, даже если этот человек, сотрудник, работает не в рабочее время где-то, ночью. Ну так то он тогда, получается, не спит, а утром приходит на свою основную работу full-time, и он уже немножко не с такой энергией работает, как мог бы, потому что просто он уставший.
А если сотрудник, там, не знаю, пьет, выпивает или, там, не знаю, очень активно делает поделки из глины полночи, и, то есть ставит свое хобби выше или, там, не знаю, с любимым человеком время проводит. Правила должны быть проговорены в самом начале. Когда я стану руководителем, у меня будет две опции. Если, например, это будет та же история, связанная с медиа, и я там буду понимать, что, ну, объективно, вот, я прошел через это все сам, и буду понимать, что сотрудники проходят через то же, что вот, там, их зарплата там, по рынку могут быть меньше, чем если бы они там работали, не знаю, СММщик в СМИ, СММщик там, в маркетинговом агентстве или в, ну, разные все-таки уровни. Вот. Я должен это понять и как-то пойти человеку навстречу, потому что человек все-таки пришел в медиа и пытается что-то делать, и он не должен, ну, чувствовать себя финансово плохо и грустить из-за этого. Потому что когда у тебя там панические атаки от того, что ты, у тебя там после незапланированных трат осталось на карточке 500 гривен, это как бы тоже не сильно способствует твоей работоспособности.
У нас разговор с тобой немножко скатился все же к меркантильным темам, к деньгам. Ну, давай честно, ну, на нескольких работах люди работают не только потому, чтобы заработать больше денег. Как правило, в Украине это так. Но есть еще такое понятие, как параллельная карьера.
Угу.
И давай мы сейчас с тобой послушаем комментарии Марины Стародубской, управляющего партнера консалтинговой компании Telford. Она объяснила, что это такое и почему так популярно.
Концепт карьеры как продвижение вертикального по административной лестнице в иерархической организации, этот концепт устарел уже лет 20 как. Потому что характер бизнеса, который сейчас драйвит мировую экономику, мягко говоря, вообще не промышленный. А такая структура характерна именно для промышленных организаций. Поэтому в мире HR-наука уже лет 20 минимум как наблюдает развитие еще двух направлений в формировании карьеры. Первый, то, что вы сказали, называется параллельная карьера. Это когда человек имеет две работы. Например, он работает HR-директором или HR-бизнес-партнером у работодателя и параллельно, например, имеет практику карьерного консультанта. Это в мире уже в Европе, в США уже лет 20 как это имеет место. Просто в Украину это дошло совсем недавно.
У меня, например, так происходит, что я и автор текстов, и редактор текстов, и редполитикой занимаюсь, и подкаст записываю, и продюсирую. И, в общем, это все разные работы. Можно сказать, что я тоже занимаюсь очень разными вещами. Честно признаться, конечно, фокус на чем-то одном не держится, но я не считаю это проблемой, потому что я развиваюсь в разных направлениях. Это есть такая параллельная карьера, если это можно так сказать. В твоем же случае это так же.
Ну, это так же, да. Я вообще, когда эта вся история закончилась, я так решил сесть, подумать, ну, в целом, я не садился специально, просто анализировал, какие, как закрыть этот гештальт и какие там плюсы и минусы из всей этой истории я вынес. Ну, и, в принципе, да, что там в краткосрочных каких-то штуках я, может быть, где-то там сорвал какие-то дедлайны, либо там то, что я там делаю по подкастам, могло выйти там на месяц раньше, чем оно выйдет. Но я понял, что в долгосрочной перспективе я, в принципе, получил плюсов больше, чем минусов. Во-первых, я увидел, как работает другая организация и как устроена она изнутри, и какие-то позитивные моменты я для себя почерпнул. Во-вторых, да, я смог... Например, работая там с центром, я там очень много работал с рекламным кабинетом, больше, чем до этого когда-либо, и как-то очень хорошо там прокачался. В общем, были какие-то направления, где попрокачивался, и мне это пошло на пользу. Ну и самое главное все-таки это какие-то организационные моменты, потому что вот они, то есть две работы закончились, моя самоорганизация улучшилась, и я не хочу назад отматываться. То есть не хочу снова переходить в режим, когда я там ничего не успеваю. И... То есть вот эту неделю я себя чувствую максимально. Хоть я там, у меня все везде горит и тоже ничего не успеваю, но, по крайней мере, я чувствую, что процессы идут очень быстро и уверенно. И вот то, что они идут сейчас так хорошо и быстро, мне как раз дали эти 4 месяца. Если это продлится и дальше, то от этого выиграют все, я считаю.
Класс. На этой положительной ноте предлагаю заканчивать.
Давай.
Спасибо, можем. Что пришел. Это был классный разговор.
Надеюсь.
А это был подкаст бизнес-школы Лаба «Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Подписывайтесь на соцсети Лаба, оставляйте свой фидбэк и предлагайте свои темы для следующих обсуждений. Всем пока.
Пока.